Сейчас пресса программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Сегодняшняя тема нашей программы из Киевского бюро «Радио Свобода» должна была быть посвящена, прежде всего, дате, которую отмечает все украинские средства массовой информации. Это годовщина выборов в украинский парламент. И мы пригласили сюда гостей, политологов, директора Российско-Украинского информационного центра, российского политолога Олега Бондаренко. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
И украинского политолога, директора Центра прикладных политических исследований «Стратагема» Юрия Романенко. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Но вчера вечером, это часто вообще бывает в украинской политике и вообще в украинской жизни, произошло событие, которое коренным образом, по крайней мере, меняет начало нашего диалога. Прямо в судебном дворике во время заседания суда был убит известный российский бизнесмен, участвовавший в украинской политической и предпринимательской жизни, Максим Курочкин. Такого наглого убийства человека прямо в судебном заведении не знало еще постсоветское пространство. Убийство Максима Курочкина, как считают многие наблюдатели, открывает совершенно новую эпоху не только в политической и экономической жизни Украины, но и в жизни всего бывшего Советского Союза. Убивать конкурентов в судах — это что-то совершенно новое, особо интересное, особо циничное и особо жесткое по отношению к судебной системе и к правоохранительным органам. Собственно, давайте об этом и поговорим. Итак, мой первый вопрос. Как вы считаете, почему люди, которые стремились убить Максима Курочкина, не дождались ни его освобождения, ни каких-либо решений суда, а предпочли сделать это вот так вот нагло на глазах практически всего украинского общества и вообще всех, кто мог за этим наблюдать, не постеснявшись того, что убийство происходит во время судебного заседания? Олег Бондаренко.
Я думаю, что Максим Курочкин был очень неоднозначной фигурой в российско-украинских отношениях. Разные люди по-разному могли к нему относиться, но то, что он был, безусловно, фигурой яркой, это нельзя не отметить. А если его убили действительно с такой наглостью, как это было сделано вчера, на мой взгляд, это говорит лишь об одном, о том, что господин Курочкин мог рассказать следствию что-то очень-очень важное. Какие-то такие факты, которые очень не хотелось бы услышать определенным людям. И вопрос, кто стоит за убийством Курочкина, это вопрос, я думаю, не только для следствия. Это вопрос для украинского общества и отчасти для российского общества. Потому что, в общем, это прецедент в российско-украинских отношениях. Многие его там обвиняли в разных грехах, действительно, очень неоднозначная биография была у человека, но при всем при том его вина до вчерашнего дня доказана не была, и убийство бизнесмена, действительно, который являлся исполнительным директором российского клуба в 2004 году во время президентской кампании в Украине, это прецедент, это безусловный прецедент, который, на мой взгляд, может только негативно отразиться на российско-украинских отношениях, к сожалению.
Юрий Романенко. Отвечая на вопрос, почему это произошло здесь именно сейчас, нужно, в общем-то, сделать такую привязку, в общем-то, тем общим процессам, которые мы сейчас наблюдаем в Украине. Фактически, на протяжении последних 2 лет после Оранжевой революции произошел демонтаж государства, которое приватизировано теми или иными крупными корпорациями. Система управления государством там не стабилизировано, и, в общем-то, этот такой хаос, который мы сейчас наблюдаем в Украине, способствует тому, что по сути начался новый, второй передел как бы собственности экономических активов, в котором активно играют как украинские, староукраинские элиты, так и новые игроки, которые хотят получить тот кусок собственности, который, в общем-то, по тем или иным причинам они не могли получить в начале 90-х, там, в силу возрастных показателей, там, или в силу того, что они попали в тюрьму, так сейчас начался так называемый выход расстрелянного поколения из тюрем, и, ну, оно, в общем-то, хочет тоже получить долю пирога. И, по сути, вот этот конфликт, в котором как бы оказался вовлечен Курочкин и который привел к его гибели. Он, в общем-то, является таким как бы знаковым с точки зрения вот этого вот дележа, который сейчас вновь происходит в Украине. Поэтому, в общем-то, убийство Курочкина стало знаковым в силу, действительно, неоднозначности этой фигуры, но тем временем как бы в регионах Украины ежемесячно происходит расстрел нескольких бизнесменов или криминальных авторитетов.
Не в судах,
но вот такая волна как бы убийств, характерная для начала 90-х, она, в общем-то, уже заметно невооруженным взглядом, и она стала такой обыденной практикой, вновь стала, к сожалению, такой практикой повседневной жизни Украины.
А почему? Почему, собственно, именно сейчас, через действительно десятилетия, после того, как эта волна схлынула и в России, и на Украине, мы вновь стали свидетелями такой практики?
Потому что, во-первых, в силу слабости государства, в силу слабости силовых структур, потому что те перестановки, которые произошли после Помаранчевой революции, они фактически нивелировали вот ту модель силовую, которую выстраивал Кучма в 90-е годы, которая, в общем-то, предполагала, что именно милиция контролирует, берет такой как бы под жесткий контроль наркотрафик, там теневые какие-то схемы там и так далее. А после Оранжевой революции эта система как бы оказалась демонтирована, и власть, если говорить словами американского политолога Самуэля Хантингтона, оказалась такой фрагментированной, разделенной на небольшие кусочки, которые контролируют те или иные финансовые промышленные группы или просто влиятельные игроки, бюрократы. Вот. И поэтому, в общем-то, когда нет возможности осуществлять контроль над, нет возможности нормально управлять процессами в стране, то, в общем-то, вполне логично, что нет силы, способности сдерживать вот вхождение в политическое поле, в экономическое поле новых сил, желающих, как бы имеющих амбиции и желающих вот получить свой кусочек. То, о чем я говорил в начале. И, в общем-то, спор между, хорошо известно, что, допустим, Курочкин имел проблемы с Коломойским, как бы то же самое.
И скажу, что Игорь Коломойский — это известный украинский олигарх, один из украинских миллиардеров и людей, которые активно участвуют в предпринимательских и, наверное, не только предпринимательских процессах на Украине.
Да, он возглавляет группу «Приват», как бы, и вообще тяжело сказать, с кем Коломойский не имеет проблем как бы в Украине, поскольку «Приват» отличается такой агрессивной как бы тактикой, стратегией ведения бизнеса. Вот. И в общем-то, вот эти вот макро- и микроконфликты на всех уровнях, они в условиях, когда ни судебная система, ни система правоохранительных органов не может работать нормально, она, естественно, начинает разрешаться с помощью стволов. Да? Всегда, если у вас есть револьвер, то вы по определению как бы правее. И в этом случае как бы началась вот нормальная практика использования, нормальная в кавычках, естественно, использования тех силовых ресурсов, которые имеются у тех или иных бизнес-групп или просто...
Мне кажется, что проблема немножко глубже. Я думаю, что после 91 года фактически на постсоветском пространстве была везде, во всех странах постсоветского пространства, где-то в большей, где-то в меньшей степени, оказалась сломана система социальных лифтов. Во всех сферах жизни.
Подождите, социальный лифт — это что? Это куда?
А социальный лифт —
он едет?
Это... Социальный лифт, очевидно, едет наверх и помогает молодому человеку, может быть, там, с определенными карьеристскими наклонностями, занять то место, которое он хочет занять, работать в той сфере, в которой он хочет работать, иметь амбиции и их реализовывать там,
где... В советское время этот лифт шел в село. На распределение.
На несколько лет действительно по распределению он мог идти в том числе в село, но мог не идти в село, мог потом еще куда-то идти.
Нет, имею в виду, если человека ничего не было за душой.
Да. После 91-го года эта система оказалась разрушена полностью. Таким образом, Пришли люди, как правило, все из советского прошлого, занимающие в советское время определенные посты, комсомольские там посты, значит, посты в партии и другие, сели в бизнесе, сели в политике.
То есть они оккупировали лифт.
Монополизировали, да. Монополизировали все сферы жизни, хоть более-менее доходные. И для нового поколения, которое не успело на тот момент еще как-то идентифицировать себя в качестве значит, амбициозных людей, просто в силу возраста, действительно, как сказал Юрий, этот лифт оказался закрыт. А те люди, которые заняли места и в политике, и в бизнесе, и во всех остальных сферах, они, само собой, не хотят двигаться с этих мест, потому что, как в том известном анекдоте, почему рядовой не станет генералом? Потому что у генерала есть сын.
Ну, Курочкин вот. Как раз молодой человек, он как раз опровергает это.
Курочкин в данном отношении действительно принадлежал к плеяде более-менее молодых, агрессивных и бесшабашных людей, но, на мой взгляд, то, о чем говорит Юрий, в условиях особенно слабого государства, которое мы сейчас можем наблюдать на Украине, это говорит о том, что все-таки такие негативные моменты, по большому счету, да, я не говорю, не беру сейчас один частный случай с убийством Курочкина, вообще, вот вся практика последнего времени, этого можно избежать только если государство всерьез озаботится проблемой воссоздания вот этой системы социальных лифтов, которая может помогать молодым людям реализовываться в тех сферах, в которых они и желают реализовываться, а не работать на каких-то мелких должностях.
Олег, вот вы говорили, когда, если говорить конкретно о Курочкине, вы сами сказали его противоречивая репутация. Ну что говорит, у газеты его называют
да,
Максом Бешеным, да,
конечно,
в кавычках.
Конечно,
это уже,
конечно. Все знают много-много историй, не будем их сейчас рассказывать.
Ну, хотя это интересная история, знаете, они украсили бы любую программу, потому что мы сразу превратились бы в некий такой криминальный сериал. Но как человек с такой репутацией и с такими историями мог возглавить этот самый русский клуб в период предвыборной кампании? Ведь в этот русский клуб входило немало уважаемых...
А как человек, который имел... кажется, если я не ошибаюсь, два уголовных дела, да, мог стать премьер-министром Украины и выдвигаться на пост президента. Вот я думаю, так же...
Это вы пошли по такому, знаете, по неверному пути оранжевых революционеров.
Так же и Максим Курочкин мог, кстати говоря, они же вместе очень органично смотрелись, согласитесь.
Не соглашусь, потому что биография Виктора Януковича, ну, при всех историях с судимостями, я сейчас не буду защищать фигуру украинского премьер-министра, не в этом дело. Это была биография человека, имевшего вот эти проблемы с правосудием, ну, в далекой молодости, да, а потом долгие годы там бывшего хозяина.
А у Максима Курочкина молодость вот сейчас, все очень просто. Просто он, к сожалению, не дожил до лет Виктора Федоровича. И если бы он до них дожил, то мы увидели бы такого же Виктора Федоровича, на мой взгляд.
Я хотел бы немножко поспорить с Олегом. В общем-то, я не стал бы разграничивать как бы Курочкина как бы, и вот тех вот комсомольцев и партийную номенклатуру, которая в начале 90-х годов взяла как бы власть в свои руки. В общем-то, это эти люди, они прошли действительно жестокий отбор, они не просто так получили власть, они прошли жестокий отбор, они прошли через расстрелы начала 90-х, через жесткую борьбу, и, в общем-то, действительно... Как бы вот это вот богатство и власть не свалились с них просто так на голову. Им пришлось за него побороться. Но другое дело, что в ходе вот этой вот борьбы как бы и выдвижение вот этих вот людей на передовые позиции в украинском обществе, да в общем-то и в российском, потому что характер элит в России и в Украине, он во многом как бы схож. Он обусловлен вот теми качествами, которые характерны для этой элиты. Это вот люди пелевинского поколения Пепси, которые сформировались мировоззрение которых начало формироваться в 70-е, 80-е годы, в период, когда в СССР начали внедряться как бы потребительские установки, и плюс вот этот вот хаос начала 90-х, который появился после развала Советского Союза, они, в общем-то, сформировали вот это вот рваческое мышление, стремление жить здесь и сейчас. И, в общем-то, стратегия, их жизненная стратегия, она является стратегией одно-двухходовок. В Украине, как правило, проигрывает тот, кто играет в длинную стратегию. И это очень хорошо видно в политике, как бы. и в бизнесе. И именно поэтому вот эти вот люди, которые не играют в длинноходовки, которые пытаются взять все по максимуму, они играют, они оказались способны выжить вот в этих дарвинистских как бы условиях раннего капитализма. И тот паралич государственности Украины, который мы сейчас наблюдаем, он в общем-то в том числе обусловлен вот этими вот характеристиками этой пеноэлиты. Пеноэлита, потому что, как известно, во время шторма, во время сильной социальной бури в том числе, всплывает наверх в первую очередь пена, вот, которая более приспособлена к вот этим вот условиям. И вот эта вот пеноэлита, она принципиально не может разрешить кризис государственности. Когда Олег говорил о том, что государство должно там что-то помогать людям, то я хочу сразу ответить. Не будет никакое государство помогать там молодым людям продвигаться по социальной лестнице, потому что вот эта вот пеноэлита и есть государство, есть его олицетворение.
И она занята только собой.
Да, и она занята только собой. И не будет никакого просвета до тех пор, пока, в общем-то, не будет сломана вот эта вот система, которую выстроила пеноэлита.
Я уверен, что Украина, к сожалению, вот чем дальше я занимаюсь российско-украинскими отношениями, тем больше я убеждаюсь, что Украина, к сожалению, во многом повторяет ошибки России последних лет. И это касается очень многих сфер жизни. Может быть, да, конечно, с учетом своей специфики, с учетом многих особенностей, по-своему, как-то по-другому, но структура этих ошибок, суть этих ошибок одна и та же. На мой взгляд, как в политике, так и в бизнесе. Да? То, что сейчас в Украине, как сказал Юрий, будет фактически идет вот второй передел собственности, да, в России сейчас на данный момент себе такое достаточно сложно представить по понятным причинам, потому что
уже произошло передел собственности.
Как-то очень тихо под прикрытием государства это все произошло, и государство это легитимировало своим присутствием в этой сфере, оно так сказала, что какой передел? Мы тут наоборот навели порядок. Вот. В Украине в данном отношении инициатива исходит не со стороны государства, а причина слабости государства. Это, мне кажется, очень серьезный вопрос. И вопрос также, почему, вот с чего мы начали? Прошел год с выборов в Верховную Раду 26 марта. Год политических дрязг, политической ругани, политических скандалов, ссор. Никакой нормальной работы фактически за это время проведено не было. Она даже, ей было неоткуда взяться, потому что все занимались дележом власти друг с другом. И нет, что самое опасное, нет никаких предпосылок к тому, что этот процесс закончится. Также все нацелены на то, что делить дальше власть. Банковая улица, где находится секретариат президента, продолжает воевать с кабинетом министров. Юлия Тимошенко продолжает пытаться сейчас провести досрочные выборы, продолжает сиять в качестве лица оппозиции. Но при этом никто не думает, как должно развиваться государство, что нужно сделать для экономики Украины, чтобы она начала как-то более-менее вставать на ноги. Что нужно сделать для становления Украины в качестве геополитического игрока на вот этом евразийском Хартланде? Какие действия нужно предпринять? Мы видим, что назначается человек Арсений Яценюк, не имеющий вообще никакого дипломатического опыта на пост министра иностранных дел. И само по себе, на мой взгляд, это прецедент. Я неплохо и нехорошо отношусь к Яценюку. Я знаю, что он хороший менеджер, но он, насколько я знаю, работник банковской сферы, он экономист. И он никогда не имел отношения к международным делам, к дипломатии.
А Колин Пауэлл имел отношение к дипломатии?
Допустим, что Колин Пауэлл раза в два старше Арсения Яценюка. Начнем все-таки с этого. Жизненный опыт побольше.
Но Колин Пауэлл не гений.
Генерал. Генерал,
да, и в данном отношении это, на мой взгляд, показатель. Какая внешняя политика будет с господином Яценюком? Может быть, это будет та самая политика экономического прагматизма, которую исповедует Россия.
Нашел еще один пример. Человек, который никогда не имел никакого отношения к дипломатии. Это Эдуард Шеварднадзе. который стал министром иностранных дел не Украины, а Советского Союза,
безусловно, да. Но сколько ему было лет, когда он стал таковым? Вы это помните прекрасно.
Я думаю, ты драматизируешь ситуацию с Яценюком, но все-таки я хотел бы отреагировать на то, что ты сказал в отношении, скажем так, тех грабель, на которые наступает Украина, повторяя ошибки России. По-моему, в своем спиче ты все-таки как раз подтвердил тот тезис, что на самом деле, в общем-то, Украина идет своим путем. И не повторяет она никаких ошибок России. Потому что изначально, сейчас фактически можно видеть, что в Украине сформировалась модель корпорации, корпоративного государства. А в России сформировалась модель государства-корпорация. Проще говоря, если в России, в общем-то...
Не понимаю, какая разница?
Разница заключается в том, что в России как бы государство, оно является как бы системообразующей такой величиной, которая подчиняет таких крупных игроков, как финансово-промышленная группа и корпорация.
Это да? Это в том случае, если мы так думаем, глядя из Киева. Да. А глядя из Москвы, может показаться, что финансово-промышленные группы давно подчинили себе российское государство, зато в Украине государство есть, вот оно, это государство, это партия регионов, это правительство Виктора Ивановича.
Я думаю, что не так. Все-таки государство и корпорация слились настолько,
что невозможно понять, где одно и другое начинается. Да.
Где государство, где корпорация. А корпоративные интересы выдаются за государственные интересы, а государственные интересы за корпоративные интересы. И таким образом, тем более, в России-то сейчас государство строится по модели корпорации, по большому счету. Таким образом, любая более-менее, значит, там, большая бизнес-структура в России, она строится по той же самой модели корпорации. Извините, что вклинился.
Ну, понимаешь, дело в том, что в Украине, в отличие от России, никогда не было, ни одна из групп не имела решающего пакета. Она не получила решающего пакета, который бы позволил ей монополизировать власть. И плюс Украина находится под воздействием мощных геополитических сил. Там Россия, Евросоюз, Соединенные Штаты Америки, которые, в общем-то, тоже не позволяют одной из групп получить здесь блокирующий пакет.
Но Россия сама себя ощущает геополитически.
Поэтому, в общем-то, ресурсы достаточно, на мой взгляд, бюрократический, но все же дееспособный государственный аппарат позволяет России ощущать себя какой-то геополитической величиной. Плюс в России, на мой взгляд, нет такой прослойки активного среднего класса, который сформировался в Украине. Да, он небольшой.
Об этом давайте во второй части программы. Это интересная тема, есть средний класс или нет. Вернемся в эфир с Юрием Романенко и Олегом Бондаренко сразу после краткого выпуска новостей на Радио Свобода. Сейчас хочу вам сказать, что сегодня в 12 часов программа «Образование», и автор и ведущий Александр Костинский задается вопросом, что едят и должны есть школьники. Мифы и реальность. Я вот тут в киевской школе, которая неподалеку от нашей студии, ел пончики на переменах. Очень вкусные, с повидлом. Гости программы. Вице-президент общества доказательной медицины Василий Власов и консультант Открытого института здоровья Кирилл Данишевский.
Говорит Радио Свобода в Москве. 11:30. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве расследуют убийство российского бизнесмена Максима Курочкина. Он был убит во вторник на Украине против бывшего исполнительного директора российского клуба, поддержавшего на выборах 2004 года. Нынешнего премьера Виктора Януковича было возбуждено уголовное дело. Гроб с останками первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия доставлен в Тбилиси с контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс. Церемония перезахоронения назначена на субботу, однако до сих пор не ясно, где останки Гамсахурдия будут преданы земле. Председатель КНР Ху Цзиньтао в завершении трехдневного визита в Россию посещает Татарстан. Во вторник в Москве на встрече с президентом Владимиром Путиным были достигнуты договоренности об увеличении поставок нефти из России в Китай. В столице Филиппин, Маниле, у здания городской мэрии захвачен школьный автобус с 30 учащимися и двумя преподавателями. Автобус взят в кольцо спецподразделением полиции. В Кабуле смертник взорвал бомбу возле центрального рынка. По предварительным данным, ранения получили 5 человек. Сенат США при перевесе в 2 голоса высказался за вывод американских войск из Ирака к марту будущего года. В Лондон прибыла группа следователей российской прокуратуры. Уже во второй раз они встречаются с британскими полицейскими в рамках расследования смерти бывшего офицера ФСБ России Александра Литвиненко. В столице Казахстана, Астане, проходят переговоры о расширении сотрудничества Евросоюза с государствами Центральной Азии. Делегацию ЕС возглавляет министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Итальянский сенат вслед за Нижней палатой парламента проголосовал за участие Италии в международной миротворческой миссии в Афганистане. Европейский союз и НАТО приветствовали подписание договора о границе между Россией и Латвией.
«Час прессы». Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Мы продолжаем нашу беседу с директором Российско-Украинского информационного центра, российским политологом Олегом Бондаренко и его украинским коллегой, директором Центра прикладных политических исследований «Стратегема» Юрием Романенко. И напомню вам, уважаемые слушатели, что вы можете присоединяться к нашей беседе по телефону прямого эфира «Радио Свобода» 8 800 222 12. Это бесплатный звонок для всех регионов России, так что звоните. А я вернусь к тому, что говорил Юрий Романенко, что я думаю, что для наших российских слушателей сейчас произошло некое открытие, что среднего класса в России нет, хотя этот средний класс может быть заметен на центральных улицах Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска и других больших российских городов, а миллионников в России больше, чем
больше,
в Украине.
Чем в Украине, да.
А на Украине вот есть средний класс.
Когда я говорил о том, что в России нет среднего класса, я имел в виду как бы его отсутствие в политической сфере. Да? Если сравнивать с Украиной, то все события, которые вот прошли в постпомаранчевый период, и, в общем-то, сама оранжевая революция, они связаны с тем, что это была такая это был неудавшийся бунт среднего класса в Украине. Такая первая неудачная попытка. Средний класс в Украине, как и олигархи группы, о которых мы говорили выше, он начал формироваться в конце 90-х и особенно бурно в начале 2000-х годов. И это была вот та социальная группа из, я называю это поколение X, молодое поколение, которое 20 и 30-летних, которая приспособилась к новым реалиям, которая получила образование, более-менее системное образование из советского прошлого, когда система образования еще не была демонтирована, как это мы сейчас видим, которая достигла хороших позиций в малом, в среднем бизнесе. Это менеджеры среднего звена в корпорациях. И это поколение, оно, в общем-то, начало поколение X, и преимущественно которое является костяком среднего класса, оно начало ощущать, оно оказалось неудовлетворено вот той системой, которая сформировалась при Кучме к концу 90-х годов. И, в общем-то, опять-таки, как же говорит тот же самый Хантингтон, та социальная группа...
Не, подождите, оставьте Хантингтона, ведь подумайте, может быть, в России как раз это поколение среднего класса, он был неудовлетворен в той ситуации, которая сложилась при Ельцине, а вот при Путине с нефтяными деньгами все как раз удовлетворено.
Позвольте свои 5 копеек вставить на эту тему.
Я все-таки закончу.
Но так, быстро.
Да, я постараюсь быстро. Так вот, та социальная прослойка, которая оказывается вне политической системы, она начинает предъявлять на нее права. Точнее говоря, она попытается войти в ее и... Если политическая система не способна ее как бы впитать в себя, ее интересы, она начинает трясти.
Верить. Не вот хочет тоже... средний класс входить ни в какую политическую систему. Средний класс хочет, чтобы его оставили в покое,
про
чтобы
какую
ему
страну
дали
вы говорите?
Заниматься бизнесом. Вообще. Средний класс как явление, в принципе.
Это заблуждение.
В момент своего становления... в России и в Украине и на постсоветском пространстве у среднего класса пока что все-таки продолжается процесс становления. Да? Значит, в момент своего становления в любой стране средний класс хочет, чтобы его не трогали.
Олег, это заблуждение.
Чтобы ему дали зарабатывать деньги.
Фундаментально.
Чтобы он мог себя обеспечить и стать средним классом. Да? Чтобы он смог поверить в себя как в средний класс. Чтобы он смог себя идентифицировать в качестве такового. И политических интересов средний класс на данный момент, к сожалению, может быть, но не имеет. Да, я сейчас говорю это, например, России. Может быть, на Украине я не знаю ситуацию со средним классом, может быть другая ситуация. Но в России среднему классу на всю политику наплевать. Средний класс не ходит на выборы. Средний класс не смотрит фактически телевизор, потому что у него нет времени. И ему не интересна эта политика.
Это еще одно фундаментальное отличие России от Украины.
Он знает, что есть Путин, к которому, кстати говоря, средний класс в России более-менее хорошо относится. Да? Именно по простой логике, вот лишь бы нас не слишком давили. И лишь бы был порядок и была какая-то стабильность. И то, и другое, Путин как-то более-менее делает для среднего класса.
Остановитесь, ведь на самом деле вот неудовлетворенность украинского среднего класса, о чем вы говорите, это было то, что ему практически перекрыли весь кислород к 2004 году. И люди вынуждены были политизироваться.
Так я же про, я же про это говорю. И,
когда... А в России ему не перекрывали кислород.
Олег, дело в том, что когда ты говоришь, что средний класс никогда, он всегда стремится к стабильности и так далее, это на самом деле заблуждение. Многие революции 50-х, 60-х годов модернизационные, они как раз шли под знаменами среднего класса.
В 68-м году средний класс в Париже был?
Подожди. Это было и в Латинской Америке. Если ты посмотришь историю Египта, того же самого. Вот, в общем-то...
Сейчас-то сторонниками президента Венесуэлы Уго Чавеса является вовсе не представитель среднего класса.
Нет, я говорю об исторических прецедентах. Как бы все течет и все меняется. Так же самое и, в общем-то, украинская ситуация, вот она является лакмусовой бумажкой вот активности такого среднего класса.
Слушайте, давайте дадим слово человеку из Рязани. Валентин, здравствуйте, Валентин.
Здравствуйте. Я, во-первых, хотел бы сказать, что средний класс, ведь это большая разница. Средний класс, вышедший из полукриминала или такого слегка криминального окраса, и средний класс, который вышел на ноу-хау, культуру, повышение уровня и так далее.
Но это такая разница, Валентин, между кооператорами и интеллигенцией.
Он не зависит ни от законов, ни от чего, поэтому ему до лампочки все это. И у меня к вам вопрос. Вот я долго ждал такой передачи. Вот императивный мандат, который получила Тимошенко и по нему удаляет неугодных, это ведь тоже силовой ресурс и тоже передел собственности. Объясните, в чем суть здесь. Спасибо.
Ну, если позволите, что касается императивного мандата, о котором вы говорите, в общем, это достаточно интересный прецедент, который был создан на постсоветском пространстве стараниями блока Юлии Тимошенко. Действительно, его можно расценивать как силовое давление на своих депутатов. И, собственно, благодаря этому фракция блока Юлии Тимошенко в Киевсовете, где достаточно напряженная ситуация, больше не сокращается, а наоборот восстанавливается более-менее и грозит тому, что у блока Юлии Тимошенко вместе с союзниками уже будет большинство в Киевсовете, и, соответственно, они смогут объявить недоверие мэру города Киева Леониду Черновецкому. Это первое. Второе. Ситуация с императивным мандатом действительно, на мой взгляд, очень интересна вообще с точки зрения того, как можно, значит, отзывать депутатов, если они, например, вышли из партии, но, извините меня, партия тоже может иногда идти на очень нестандартные решения, и практика, в том числе социалистической партии Украины, минувшим летом вошедшей в антикризисную коалицию, это подтвердило еще раз. Поэтому сама практика императивного мандата более применима, на мой взгляд, в случае с выборами по одномандатным округам, которых на Украине сейчас нет, к сожалению. И второй момент. Опять же, вот императивный мандат был принят в региональных законодательных собраниях
Украины. Верховной Раде его нет.
Но в Верховной-то Раде его нет. И, собственно, именно благодаря этому к середине мая вполне может быть создано конституционное большинство уже коалиции, которая переименовала себя в коалицию национального единства.
Если говорить об императивном мандате, то это продукт таких тактических компромиссов, которые в Украине возникают ежедневно, ежесекундно, ежечасно. Вот. И поэтому, в общем-то, Тимошенко получила императивный мандат, партия регионов и правительство получили закон о Кабмине, и все остались как бы довольны. Но на самом деле я не думаю, что это приведет к каким-то кардинальным подвижкам там, на местном уровне, где будет внедряться этот императивный мандат, поскольку мы сейчас видим, что Тимошенко достигла только тактической победы в Киевсовете, а те проблемы, которые у нее были в регионах, она еще не смогла решить. Вот, поэтому я думаю, что На самом деле, за императивным мандатом вполне возможно, что пройдет какое-то время, там месяц, два, три, Верховная Рада может с таким же успехом переиграть эту ситуацию, отменить этот императивный мандат, тем более, что и регионы, и наша Украина, и другие политические силы, они ищут любые зацепки, которые бы позволили отменить этот законопроект, используя вот эту вот риторику о том, что это неконституционно, это антидемократично, и что ни в какой европейской стране мира, как бы ни в одной из европейских стран нет такой вот практики на местном уровне. Поэтому я, честно говоря, не понимаю, почему этот вопрос вызывает в России как бы такой интерес.
Потому что в России, я объясню, потому что в России давно народ хочет отзывать депутатов, которых он избирает и которые потом системно, систематически предают своих собственных
избирателей. Императивный мандат в Украине, он к народу не имеет никакого отношения. По сути, речь идет о том, что партийный вождь или совет, политсовет партии в тот или иной момент может убрать любого неугодного в местном совете. Не более того. А народ к этому не имеет никакого отношения абсолютно.
Послушаем звонок Эдуарда из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Эдуард.
Да, здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, гости. У меня вопрос к Олегу Старенко, наверное, потому что у меня очень близкие с ним политические взгляды. И основа.
Я никогда, кстати, знания... до конца не знаю, какие политические взгляды Олега Бондаря.
Да, я могу просто сказать, я думаю, Олег согласится со мной, потому что мне наиболее близкие взгляды политические Николая Александровича Павлова и близок экономически Сергей Юрьевич Глазьев.
Вы близки к Павлову, Олег?
Я знаком с Николаем Александровичем Павловым и Сергеем Юрьевичем Глазьевым.
Ну, хорошо. У меня, следующий вопрос. И в связи с нынешней ситуацией в России и знанием Олега нынешней ситуации в Украине и тем, что здесь происходило. Понимаете, наша ситуация, несмотря на мои взгляды, я сейчас оказываюсь в колоннах людей, которые называют, проводят марши несогласных. В связи с тем, что... У нас, в общем-то, мне для меня было понятно еще после 96-го года, нас лишили абсолютного права выбирать кого бы то ни было. То есть мы не можем сменить власть реальными выборами.
Подождите, Эдуард, а почему вы говорите «несмотря на ваши взгляды»? Насколько я помню господина Павлова, я с ним тоже знаком, хотя, наверное, я как раз не являюсь его человеком близким к нему по взглядам, мягко говоря. Ну и господин Павлов бы оскорбился, если бы я нечто подобное сказал. Но он всю жизнь был с кем-то не согласен, сколько я его помню. Знаете, с какого года? Чуть ли не с 91-го, да, когда он стал народным депутатом России и стал выражать свои политические взгляды.
Понимаете, Николай Александрович никогда не станет в колонну вместе с Касьяновым и Каспаровым. А мне приходится, потому что я не вижу реального выхода из сложившейся ситуации. И как бы я почему задаю вопрос сейчас на вашей передаче, что как бы на Украине это прошло, и как бы есть ощущение того, что все-таки люди...
То есть марш несогласных состоялся, тех, да. Да, понятно.
За тех, кого не хотят, понимаете? В России этого нет.
Эдуард, я полностью разделяю ваши... чувства относительно того, что господин Павлов, может быть, к сожалению, никогда не встанет в одну колонну с объединенной оппозицией в России. И в этом его проблема, на мой взгляд.
И проблема господина Бабурина.
Да, и проблема господина Бабурина, и проблема многих других.
Кстати, Эдуард, приведу вам такой пример, я сейчас продолжу. Я просто очень хорошо помню, когда я, условно говоря, понял, что оппозицию, патриотическая оппозиция, да, она не является оппозицией, когда господин Бабурин на съезде народных депутатов РСФСР имел все возможности стать спикером парламента. У него была тогда поддержка большинства депутатов. И господин Бабурин попросил тех, кто за него хотел голосовать, чтобы они за него не голосовали. Удовлетворившись постом заместителя председателя Верховного Совета, спикером стал Руслан Ибранович Хасбулатов, естественно. И вот это вот нежелание быть политическим деятелем, вот это проблема людей, которые называют себя патриотическими оппозиционерами.
В данном отношении, Эдуард, я хочу вас поддержать в вашей готовности идти в одной колонне в марше несогласных и с Касьяновым, и с Лимоновым, и с Каспаровым, и много-много с кем еще. В данном отношении, в условиях, в общем-то, достаточно жесткого подавления любой оппозиции в России, оппозиции ничего не остается, как объединяться. И это нормально. Плохо, если бы этого не было, и плохо, если... мы будем в нашей маленькой песочнице делить, значит, вот кто прав, кто виноват, кто там более правый или кто-то более левый. Это неинтересно. В условиях уже начавшейся, по сути, операции «Преемник», значит, в условиях парламентской президентской кампании 7-8 годов, это уже никому не интересно. Вся оппозиция в России сейчас должна себя идентифицировать в качестве таковой, должна понять, что нужно ей делать для того, чтобы попытаться что-то изменить в стране, может быть, если не на парламентских, то в рамках президентской кампании. И, соответственно, должна сплотиться вокруг ряда лидеров. Если этого сплочения не произойдет, и если, что самое плачевное, на мой взгляд, лидеры окажутся не готовы к тому, чтобы бороться с властью, бороться за место под солнцем в лагере оппозиции и бороться за симпатии избирателей, то они погибнут.
Олег, ты так пламенно говоришь, но я хотел бы дать Эдуарду один совет. Он, я смотрю, как бы воспринимает вот опыт оранжевой революции в Украине как такой позитивный.
Как образ... опыт марша несогласных.
Да, да, как опыт марша несогласных. Но,
удавшегося.
Марша удавшегося. Но я хочу сказать, я не зря вначале сказал, что это был вот такой неудачный все-таки бунт среднего класса, потому что ну, он все-таки является положительным опытом в том плане, что он дал понимание методики, практик, с которыми нужно идти дальше. Так вот, главным уроком оранжевой революции вот для среднего класса Украины и для вот этого все поколения X, которое как бы бунтовало, является то, что нельзя выиграть без предварительной организации, без какого-то конкретного дальнейшего плана действий, и нельзя выиграть только с верой в доброго президента, в доброго царя, если
проще
хотите.
Говоря, нельзя выиграть, полагаясь на номенклатуру.
Да. Это как Владимир Ильич Ленин учил. Прежде всего организация, организация, еще раз организация. И потом уже мобилизация. И поэтому сейчас...
Подождите, то, что учил Владимир Ильич Ленин, это было учение настоящей революции, понимаете? Настоящей. Смены общественного строя, который на Украине... Не произошло.
Не произошло, но Ленин как практик политической борьбы, он, в общем-то, дал прекрасную методологию, которую можно, мы можем использовать и сейчас. Я не говорю нет, там об идеологических каких-то...
о революции в России, да, да все-таки...
Не говорит о СМИ, да. Никто не говорит о смене общественного строя. Я говорю, да, на ваших несогласных об этом не говорят.
Я говорю, об этом я не говорю о практиках, о практике политической
практики
борьбы.
Бывают вот разные, практики бывают разные.
Нет, в этом
дело,
смысле...
Чем это все заканчивается.
В этом смысле Эдуард же прав, потому что если он воспринимает марши несогласных именно как... право людей выбирать тех, кого они хотят, да, и выбирать по идеологическим принципам. Вот у него такие взгляды, он хочет голосовать за такую партию. У кого-то там другие, кто поддерживает Касьянова и Каспарова, они должны иметь возможность голосовать за другую партию, но не, но иметь возможность вот идеологического, если угодно, но, выбора.
По всей видимости, Эдуард деле... протестует против самой системы в этом случае, поскольку если...
Против системы, которая давит на него,
правильно.
Которая не дает ему как-то реализовываться, как и много-много кому еще. И в данном отношении очень интересным, на мой взгляд, значит, уже является эта практика маршей несогласных, которые вот уже были Москва, Питер, Нижний Новгород, опять 14 апреля Москва, 15 апреля Питер. И все-таки я уверен, что если дальше это пойдет такими темпами, то там, когда это будет по третьему кругу, по четвертому кругу,
да, то
уже ближе к выборам,
все закончится,
то все больше и больше нет. Никакой
все закончится таким же провалом, как произошло с оранжевой революцией.
Нет, нет, все-таки.
Но Юрий, такой провал, как, знать... подождите, такой провал, как оранжевая революция, даст возможность людям, по большому счету, голосовать, понимая, за кого точно они
провал
голосуют.
Провал оранжевой революции является стратегическим, но не тактическим.
Нет,
российская оппозиция нуждается в тактической победе на сегодняшний день.
Олег,
и никто не говорит
пусть
о стратегической...
вам возразит.
Олег, ну давай не будем в монолог это все дело превращать. Провал оранжевой революции как раз является тактическим, и он важен стратегической точке, поскольку, я опять-таки сказал, он является уроком, из которого который, в общем-то, извлечен...
Тактическая революция победила. Тактически
нет.
Майдан победил.
Тогда. С точки зрения... Подожди. С точки зрения номенклатуры тактически она победила, но с точки зрения интересов того же среднего класса она проиграла, потому что...
В результате
оранжевой революции как раз-то победил не средний класс, а победил крупный капитал,
нет,
который занялся
стратегически высокой. Я вам попытаюсь объяснить разницу. Вот сейчас в Верховной Раде Украины вот по большому счету нет единой России и нет справедливой России, которые бы как бы просто спускались туда на крыльях администрации действия президента, да?
А тогда я попытаюсь объяснить, что с точки зрения российской как бы практики, что произошло в Верховной Раде. Представьте, что вместо Единой России и Справедливой России появилось несколько маленьких единых и справедливых России.
Да, вот это оно и
вот,
есть. Да.
Произошло раздробление, но суть-то осталась там, и там есть олигархические как бы представители.
Нет, нет вертикали власти. Давайте начнем с основных моментов.
Олег,
да?
Но я говорю о том, власти, что...
А слушайте, давайте дадим, давайте все-таки возьмем слушателя, он ждет. Конечно,
суверенной демократии.
А то мы всегда... Виктор Григорьевич из Московской области. Виктор Григорьевич, здравствуйте. Видите, да, мы так увлеклись.
Добрый день.
Да.
Значит, у меня вопрос к вашим гостям с Украины. И реплика по поводу среднего класса.
Да.
Я средний класс не хожу в России голосовать не потому, что я доволен и так далее. Просто потому, что знаю, что это бесполезно.
Вот.
Средний класс в России совершенно согласен с вашим гостем. Его толкают в криминал. А раз толкают в криминал, то понятно почему. Для того, чтобы его легче было контролировать.
А вы бы можете мне сказать, где Московская область, в каком городе вы живете в Московской области?
Домодедово.
Домодедово, да. Ну вот это фактически
человек. Виктор Георгиевич, да. Вот сейчас вопрос.
Да-да, еще вопрос.
Главный вопрос, да. Вот к украинским товарищам, скажем так, именно товарищам. Вы вот как аналитики, что ли, политической жизни в Украине и России, почему вы не учитываете постоянно действующий фактор? Это нефтедоллары, российские нефтедоллары, которыми подпитываются все противники, скажем, украинской независимости. Мы всем известно, сколько Сенат США отпустил на, скажем так, демократию в России, на Украине. А в то же время не знаю, сколько денег ушло из России, я понимаю, что все это по-черному, на то, чтобы поддержать Януковича, то есть типичный ставленник, так сказать, Кремля, он и не скрывает этого, понимаете? Вот, и его портреты тут висели накануне выборов там, и поздравил его этот наш главный сортир-матильщик, понимаете, да, кто, вот, еще не успев, так сказать, утвердиться в должности президента, и так далее. То есть я хочу вот что сказать. Россия никогда не даст в Украине процветать. Да, не только в Украине, а всем бывшим союзом. Это исходит из внутренней политики России. Обязательно нужно показать. Посмотрите, как им плохо без нас.
Ну вот,
то есть да. Я хочу вас спросить, почему вы не учитываете этот постоянно действующий фактор? Он всегда будет. Будет всегда. Все деньги в России берут последнего пенсионера, но направят на то, чтобы дестабилизировать ситуацию. И в Украине, и там Белоруссии, и там прочих, и Молдавии, да, там, Грузии.
Понятно, ваша мысль, вы завершили.
Да, пожалуйста.
Да.
Хорошо, я отвечу. Да, в общем-то, почему вы взяли, что не учитываете? Понимаете, в общем-то, на самом деле, сколько бы ни подпитывали вот украинскую, так называемых пророссийских украинских политиков, вот эти вот самые нефтедоллары, на самом деле, всегда результат получился прямо противоположный. Ну, вспомню 94-й год. Россия сделала ставку на Кучму. Ну, результат...
Хороший противоположный этот результат. Он выиграл выборы.
Он выиграл выборы, но с противоположным результатом, который ожидала Россия.
В смысле результата своей деятельности.
Да, в результате своей деятельности. Поэтому то же самое с Януковичем. Понимаете, Янукович... Я бы не назвал Януковича однозначно пророссийским политиком. Как раз вот донецкие, они являются наилучшей... Я не причисляю себя, там, допустим, симпатикам донецких, я просто хочу констатировать такую вот реальность, что донецкие, они являются наилучшей гарантией украинской независимости, поскольку донецкая финансово-промышленная группа, точнее группы, они заинтересованы в том, чтобы Украина существовала как независимое государство. Они прекрасно видят, что происходит в России с ихними коллегами, скажем так, на примере там Березовского там, или Ходорковского. И поэтому они прекрасно понимают, что лучше править здесь и самим иметь свой небольшой, возможно, по российским меркам, но все же свой удел и решать свои проблемы самостоятельно, используя тот инструментарий, который дает украинское государство. Поэтому не все так, как вот однозначно, как кажется, из России. Украинская элита живет по принципу, а Васька слушает, доест. Дают деньги Евросоюз, дают деньги США, а мы с удовольствием там как бы их берем. Дает деньги Россия, будем брать русские деньги. А делать все равно будут, возможно, втихаря, возможно, по-подлому, как вот считают некоторые России. Возможно, будем предавать, но делать все равно будем по-своему. Это часть вот украинского
менталитета. Вы просто сформулировали какую-то программу украинской независимости. Такой довольно странный, я бы сказал. Но Но четкую.
На самом деле Янукович и партия регионов никакие не пророссийские силы, безусловно. И они опасны-то, на мой взгляд, как раз своей псевдо-российской такой симулятивностью. Они выступают со стороны пророссийских как бы сил, таковыми на самом деле не являясь. И тем еще более опасны, чем, например, откровенные там политики, которые выступают с откровенной антироссийской позицией.
Опасны для кого?
Опасны для России.
Опасны для России,
безусловно, потому что, как говорится, как в известной поговорке, как там, уберите друзей, с врагами я сам разберусь. Вот, регионы, партия регионов, это вот те самые опасные друзья, которые, на мой взгляд, России только мешают. И, собственно, вот вы очень правильно сказали, по сути, кто представляет Россию на Украине сейчас, да? Вот вообще, кто идентифицируется в качестве каких-то российских сил? Значит, уже покойный Максим Курочкин, человек с неоднозначной криминальной биографией, да, так скажем мягко. Партия регионов со своими тоже очень неоднозначными, околокриминальными, так скажем, атмосферами. И иные политические силы, которые не отличаются белизной своей биографии, которые не отличаются какой-то принципиальностью жесткой, какой-то своей последовательностью, соответственно, как граждане Украины, как украинцы будут относиться к России, что они будут думать о России, если здесь Россию представляют, извините меня, откровенно иногда, значит, люди, которых можно назвать бандитами. Разумеется, позитивного отношения к России таким образом здесь не дождешься. И проблема России сейчас в том, кто ее будет представлять на Украине. Кто будет говорить на Украине от имени России.
На украинском
языке. Таких много желающих, но качество этих желающих оставляет желать лучшего. Теперь по поводу того, что вы не ходите на выборы. Раньше это было действительно, это был выход. Сейчас уже это не выход, потому что хочу вам напомнить, что власть отменила графу против всех и отменила порог явки. Таким образом, мы, кстати, увидели на выборах 11 марта, что в большинстве регионов КПРФ вдруг улучшила свои показатели в 2 и более раз, с 7 до 18%. ЛДПР в либеральнейшем Питере взяла 16%, что для Жириновского вообще гигантский, колоссальный успех при всей его стагнации, при всем его падении.
Это и... потому, что их электорат ходит
да,
на выборы.
Это, да? Это при том, что люди раньше могли не прийти на выборы, могли перечеркнуть, значит, проголосовать против всех. Теперь они идут, а я вот назло за коммунистов проголосую.
Вы знаете, что мы пришли к концу эфира. Я должен вас только поблагодарить и представить еще раз, что это был Олег Бондаренко, директор Российско-Украинского информационного центра, Юрий Романенко, директор Центра прикладных политических исследований «Стратегема». Спасибо, Юрий, спасибо. Спасибо, Олег. Вел программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас в эфир выйдет программа «Свобода в полдень». Темы выпуска. На Украине расследуется дерзкое убийство российского предпринимателя Максима Курочкина. В Кемеровской области временно закрываются шахты из-за несоблюдения правил безопасности. Декан социологического факультета МГУ обвиняет своих студентов в экстремизме. А также другие актуальные темы и традиционные рубрики.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Говорит «Свобода».